Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Вообще сегодня во многих церквах празднуют Пасху, и это как бы траурный день. На самом деле это не траур, это победа, это торжество. Но когда мы говорим о распятии Христа, что Он умер, был распят, мы говорим об историческом факте. Но когда мы говорим о Его значении, что это значит, мы говорим о богословии. И когда мы говорим, что это значит для меня лично, мы говорим о Евангелии, о том, которое спасает меня. Поэтому сегодня я хотел бы говорить о смерти Иисуса Христа с точки зрения, что это для нас значит. Один текст Священного Писания определяет значение и смысл смерти Иисуса Христа следующим образом. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих написано так. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Как вы видите, перед вами картинка человека нищего, который сидит и просит милостыню. Там по дороге бегут другие, подпрыгивают. Это такие же нищие, только несколько по-другому их нищета определяется. И Писание говорит, что Христос стал нищим. Он обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой. Вопрос, который я хотел бы сегодня предложить, какая, собственно, нам польза от нищеты Христа? Но Писание говорит, что в этом есть польза, в этом есть богатство, что Христос стал нищим для того, чтобы мы обогатились. Вообще сам факт прихода Иисуса Христа в этот мир говорит о Его уничижении. Как мы читали, что Он уничижил Себя, как мы слышали в первой проповеди, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил Себя, был послушен даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Смирил Себя, обратите внимание, смирил Себя, был послушен даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Братья и сестры, если кто хочет иметь больше чести, имя побольше, повыше, обратите серьезное внимание на этот текст. Он обнищал ради нас. Вообще, если бы предложили нам повторить миссию Христа в чем-то, хотя вся миссия от начала до конца – это нищета, по сравнению с тем, что Он имел, кем Он был, все, что Он сделал на этой земле, самое чудесное, это всего лишь с точки зрения человека. Он носил образ раба. Это было уничижение. Скажите, если бы Господь послал нас выполнить миссию Иисуса Христа, мы бы пошли? Странный вопрос. Если бы нас послали исцелять, силу Господь дал, иди исцеляй. Многие пошли бы. Вот брат или сестра, иди будешь бесов изгонять, мертвых воскрешать. Как вы думаете, если я спросил, как много рук, если мы честно ответили? Конечно, многие хотели бы в этом мире иметь эту власть. Если бы сегодня Господь сказал, я хочу, чтобы ты явил мою славу, по воде будешь ходить, бурю будешь усмирять, многие согласились бы пойти. Но однако там было еще одно задание у Иисуса Христа. Господь ему сказал в конце жизни, сынок, ты должен умереть. Не просто умереть. Ты не знаешь, что такое смерть. Но тебе придется узнать, что это такое. Ты не грешил, но ты узнаешь. Тебя оплюют, тебя засмеют, тебя опозорят, тебя лишат всякого достоинства. Подниму на крест и будут рвать твою одежду. Будут смеяться и издеваться. В таком страдании ты умрешь. Тебя причтут к злодеям, на тебя будут смотреть, как на разбойника, как на преступника, и в этом позоре ты умрешь. Такое последнее задание Отец Небесный дал своему Сыну. Если бы кого-то из нас спросил Бог, ты готов умереть? Вот так, позорно. И за последнее вдыхание жизни, чтобы тебе думали, что ты преступник. Чтобы смеялась озверевшая толпа. Немногие согласились бы на это. Но как раз распятый Христос, это тот Христос, который явлен в своей нищете, как никогда, глубоко, ярко и даже страшно. Христос, распятый на кресте, это в конечном итоге тот окончательный образ нищего Господа. И как раз эта нищета является образом или источником нашего обогащения. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе Христе, чтобы Он обнищал, это не значит, что Он похож на того человека, который сидит под стенкой и просит. Этот человек, хотя просит, но у него остались остатки, определенные остатки достоинства. У него есть свобода, он может встать и пойти в любом направлении. У него все же есть не очень хорошие, но есть друзья. У него многое чего есть, чего не было у нашего Господа Иисуса Христа, когда Он был распят на Голгофском кресте. Поэтому мы должны смотреть на распятие Иисуса Христа, на Его нищету в контексте, с одной стороны, Вселенной, которую Он создал, рукой которого держится все. В этом контексте, когда через Него, имя для Него было все создано, Он был распят на кресте, и Он ничего не мог сделать. Казалось бы, весь ограниченный, Он не может пойти, Он не может сделать, Он не может приказать, Он сам себя смирил, был послушен до смерти и смерти крестной. Я когда смотрю на эти снимки Вселенной, из которой Он не пришел, которая вышла из Него. В этом контексте Писание говорит, Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетой. Поэтому, когда у нас возникает вопрос, каким образом мы, смотря на Голгофу, можем обогащаться от нищеты Христа, потому что это есть самое такое крайнее, самое яркое выражение этой нищеты. Как мы можем обогащаться? Рассуждая о Его нищете, мы обогащаемся. Первое, что мы видим на Голгофском кресте, это высоту Его Духа. Написано в Священном Писании, говорит, что Он многого не мог. Избитый, израненный, поднятый на крест, посмотрите на него. У него намного меньше достоинства осталось, чем у того нищего, сидящего под стенкой. У него отняли все, опозорили, подняли на крест, оплевали. Все, что он мог говорить, это запухшими устами произнести последние фразы. Одна из тех фраз мы читаем Матфея. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, и около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или-или на массовых войне», то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Имея столь богатую биографию, силу и могущество, он заканчивает на кресте, подчиняясь воле Божьей. И вот в этом состоянии, обратите внимание, когда он же, кажется, ничего не может, он отказывается от защиты, он отказывается от всего, он полностью обнищавший, он произносит эту фразу «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И эта фраза, когда он закричал громким голосом, чтобы закричать, как говорят комментаторы, нужно было преодолеть неимоверную боль, ему нужно было приподняться на гвоздях. И он произнес эту фразу. Но обратите внимание, он не сказал, почему ты оставил меня? Он сказал, для чего ты оставил меня в агонии? Он ищет задачу, для чего, что я должен совершить на кресте? Это здесь та часть, когда речь идет о суверенном Боге, который определил ему, и это он подчиняется ему и говорит, Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня? И мы видим, за то короткое время, которое он находился на кресте, он поднимается на самую большую высоту своего духа. Он осознает апогей своего служения. Тогда, когда он, казалось бы, ничего уже не мог делать. Казалось бы, Господи, столько много еще можно сделать. Но он распятый на кресте, и он вопиет: Бог мой, для чего ты оставил меня? Но следующий вопль, он говорит: совершилось. Служение совершилось Иисуса Христа, достигло своего апогея, когда он был распят на кресте. Когда, казалось бы, он ничего не делал, не мог ничего делать. Но служение совершалось, и оно достигло высшей своей точки. Он сказал только слово. Но в этом слове, в этом совершилось, это тот духовный рост, на который только один Господь мог подняться в своем служении и которому он зовет нас. Посмотрите, когда он произнес эти слова: «Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробов по воскресенье его, пошли во святой град, и им явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшие, устрашившись весьма, и говорили: воистину он был сын Божий». Обратите внимание, там стояли язычники, неверующие, и они обогатились нищетой Иисуса Христа. В этом нищем они увидели царственное величие. И они сказали: истинно, это Сын Божий. Он, будучи поднятый на крест, когда, казалось бы, он ничего не мог делать, он совершил величайшее. Он сказал: совершилось, и люди обогатились. Они увидели, что он Сын Божий. Он вел себя достойно в этих обстоятельствах. Братья и сестры, когда наша жизнь поворачивается, так то кается, и Бог забыл, люди отвернулись, плохие слухи о нас распускают, злословят нас. Что мы делаем в это время? Понимаем ли мы, что именно в этих обстоятельствах, если мы остаемся верны Богу, подчиняем Его воле, служение продолжает совершаться, Господь совершает его. Если мы это понимаем, мы обогащаемся от нищеты Христа. Следующим, он сказал нечто другое. И здесь речь идет о поклонении. Посмотрите, что еще Господь сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказал, и спустил дух. Он не просто обращается в суверенный Бог. Он это сказал в начале. Теперь он говорит: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Сие сказал, почил. Обратите внимание, что в этот момент происходит. То, что он называет Бога своим отцом, он отмечает особую близость, несмотря на то, что, казалось бы, весь мир отвернулся от него, весь мир оттолкнул его, он отторгнут от земли живых. Он распят на кресте, и, казалось бы, Бог оставил его, но он понимает, что Бог его отец. И в это время сердце отца раздирается от боли. И когда он говорит: «Отец, в руки твои предаю дух мой», это высшая форма поклонения. Он любит Бога, он любит настолько, как любит сын, любит своего отца. Он не говорит: «Бог, в руки твои отдаю дух мой». Он говорит: «Отче, отец, папочка, отдаю в руки твои дух мой». Самое большое поклонение, которое совершают дети, когда они доверяют своим родителям самую дорогую для них игрушку. На, мама, папа, подержи, только смотри, никому не давай. И мы улыбаемся. В данном случае Иисус Христос находится в таких стесненных обстоятельствах. И Он в руки своего Отца, не просто Бога, отдает Дух Свой. Братья и сестры, это простая истина, но она говорит о том, что у него много нет, но у него осталась любовь и доверие своему отцу. Он любит его настолько, что он готов отдать дух свой. Мы не можем до конца понять эту фразу. Никто не отнимает меня жизни, я имею власть отдать и принять. Я сам отдаю ему. Отдать дух свой. Мы не до конца понимаем, что значит. Он соглашается умереть. Он соглашается пройти через смерть. И он в руки отца отдает свой дух. Братья и сестры, самое важное для нас, как для служителей, верующих детей Божьих, очень важно в определенных стесненных обстоятельствах вспомнить Иисуса Христа и никогда не сомневаться, что наш Бог не просто царь, Он не просто суверенный, всемогущий, Он наш Отец. которому мы можем доверить все, и который не подведет нас. Даже если вопрос его спасения будет простираться по ту сторону реальности жизни. Он умирает и не получив, казалось бы, обещанного. И когда мы рассуждаем об этом, и когда мы смотрим о мелочах, которые смущают нас в нашей жизни, и мы начинаем думать, что Бог забыл нас. Он отвернулся от нас. Если бы Господь меня любил, моей жизни не было бы вот так и так. Мы начинаем рассуждать, а почему так? Почему люди так говорят? Почему моя жизнь так поворачивается? Но этот текст говорит, открывает нам нищету Иисуса Христа. И в этой нищете Он произносит эту фразу, в которой есть это превосходящее наше разумение, любовь к своему Отцу. В руки Твою отдаю Дух мой. Он убежден, что Отец его не оставил. Хотя кажется, что Он его оставил. Это очень важно, когда мы думаем об этом, наш дух обогащается. Братья и сестры, я не знаю, каких вы находите обстоятельства, но это простая мысль, что нету обстоятельств более трудных, чем были у Иисуса Христа. Очень важно сохранить эту убежденность, эту веру, что у нас есть Небесный Отец. И несмотря на обстоятельства, Он продолжает любить нас, и мы должны продолжать доверять Ему. Все остальное не имеет никакого значения, братья и сестры. Мы слишком увлекаемся, что наши ближние думают о нас. Братья в церкви, на работе. Но самое важное, что о нас Бог думает. И если у нас есть убежденность, что Бог мой Отец, и Он продолжает любить меня, невзирая на что, это самое важное, это есть высота нашего духовного роста. Рассуждая о том, что делал Христос, что Он говорил на кресте, мы духовно обогащаемся. Господь, будучи на кресте, когда, казалось бы, служить Он уже не может. Руки Его распяты, ноги Его распяты, Он тяжело дышит. И в этот момент Он смотрит на людей, которые вокруг Него. И можно было бы им сказать, вы могли догадаться, можно было упрекнуть, столько чудес вы видели, столько слов вы слышали, столько проповедей вы видели. Неужели вы не догадались, как вы могли пойти на поводу людей негодных? Он не упрекает, он не жалует, он не проклинает. Он говорит, отец, прости им, ибо не знают, что делают. И написано, и делили одежды его, бросая жребий. Вы можете себе представить эту картину? Распятый, окровавленный, оплеванный на кресте с опухшими губами и одежда, которая осталась под крестом, воины делят эту одежду. В это время, казалось бы, он ничего больше не может сделать, но он обращается к Богу, не просто к Богу. Он обращается к Отцу. Он знает, что Отец его услышит. Это его Отец. И Отец услышит Сына, который умирает в муках на кресте. И о чем он говорит? Он говорит, прости им, ибо они не знают, что делают. Неважно, где они родились, каким образом они воспринимали это, они не знают, что они делают. Им кажется, что они понимают. Прости им, и эта молитва простирается на все века. Она достигает вас и меня. Многие вещи, которые мы делаем, как будто мы понимаем, но Господня молитва на кресте. Прости им, ибо не знают, что делают. И когда мы рассуждаем об этом ходатайстве на молитве, наш дух обогащается. Братья и сестры, что мы друг другу говорим? Что мы, а кто-то нас обидел, кто-то неаккуратное слово сказал, что-то произошло в нашей жизни, и мы кому-то говорим об этом человеке. И от нашего мнения зависит отношение этого человека, которого мы рассказываем. Что мы ему говорим? Он говорит, слушай, вот так и так он со мной сделал. Ну ты ж посмотри, не забудь поставить его на место. То есть, может быть, напрямую мы не имеем доступа как ты, таким высокопоставленным людям. Но в реальной жизни это очень важно. Это не просто мы в церкви. Что мы говорим, когда мы оказываемся в ситуации очень такой позорной, неудобной для нас, по вине других людей. Что мы в это время говорим чем? Кто нас послушает? Кто придаст вес нашим словам? Рассуждая таким образом, а иногда нам кажется, что мы должны что-то сказать, чтобы защитить свое достоинство. Обратите внимание, на нищету Христа. Он ничего большего не мог сделать. Но что он мог делать? Он мог разговаривать своим отцом. И отцу говорит: отец, папа, послушай меня, эти люди, которые творят эти зверства, они не понимают, что они делают. Прости их ради меня. И мы, рассуждая об этом, о своих мелких обидах, о мелких интрижках, в которых мы иногда участвуем, и многом в чем мы участвуем, должно быть нам стыдно. Потому что это такие мелочи. Такие мелочи по сравнению с тем, что делал Христос на Голгофе. И когда мы рассуждаем об этом нищем на кресте, наша душа обогащается, в нашей душе зарождается что-то новое, достойное уважение, благородство и высота духа, которая была у Господа. Братья и сестры, вы знаете, что мы все находимся на войне. Иногда то, что люди нам говорят и о нас говорят, только потому, что они попадают в силки дьявола, потому что они оказываются в сложных обстоятельствах, запутанные. Мы воюем друг за друга. Наша задача обогатиться и ходатайствовать друг за друга перед Отцом Небесным, потому что Он наш Отец, и Он слышит нас. И Писание говорит: смотрите, прощайте друг друга от сердца, как Христос просил вас. Омоляясь, прощайте друг друга. Если не простите от сердца ближним вашим, то и Отец мой Небесный не простит вас. Это серьезные слова. У нас есть выработано верующее такое извинение. Я, конечно, простил, ничего не имеет, но ноги моей в его доме не будет. И никакого общения. Мы обрываем всякие связи. Это мы люди. Когда мы рассуждаем о нищете Иисуса Христа, в этих обстоятельствах, имея право на обиду, имея право на упрек, он пользуется своим правом к тому, кто его услышит. Отцу Небесному он говорит: прости им, ибо не знают, что делают. Находясь на Голгофе, Христос продолжает служить теми средствами, которые ему доступны, в том состоянии, в котором он был. Это для нас истина, что мы обогатились. Мы не должны служить тем, чего у нас нет. Мы должны служить теми средствами, то, что нам доступно в тех конкретных обстоятельствах, которые Господь нам посылает. В условии, когда его руки и ноги прибиты к кресту, все, что мог Христос делать, это ходатайство, и он это делал. Обратите внимание, что Христос делает. Жанна, си сын твой, си матерь твоя, говорит Иоанна. Он же находит последние минуты. Он решает вопрос с Богом суверенным, всемогущим, своим отцом. Он решает великие дела с всемогущим отцом. Он приходит к последней точке, когда он совершит спасение рода человеческого. И в это время он опускает голову, и он видит своих близких. Он видит Марию, которая была некоторое время его матерью. Он вспоминает многое, что было. Он видит Иоанна, он видит учеников. И всем этим ученикам он мог бы упрекнуть их за что-то. Но вот она не делает. Он как бы спускается на землю. Он не забывает те минуты общения, когда он был с ними. И последнее, что он делал, он продолжает с ними разговаривать на том уровне, что они его еще понимают. Он уже переходит в иной мир. И он в это время думает о Марии, которая была все это время его матерью, оберегала его, была с ним, пусть не все понимала. Он думает об Иоанне, говорит: Иоанн, возьми ее к себе, это твоя мать, это твой сын. Он подумал об этих вещах. В своей нищете ничего другого не может сделать. Несколько слов сказать, братья и сестры. Писание говорит, что если ходим во свете и имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Нам иногда кажется, что мы имеем право не иметь общения. Писание говорит, что если ходим во свете, неважно какие причины, мы имеем общение друг с другом, потому что мы в теле, мы на пути преображения к воскрешению. Мы на пути, мы принимаем благодать, и мы ошибаемся, наши тела поражены грехом. Но Писание говорит, что если мы находим какие-то извинения не иметь общения от сердца, то кровь Иисуса Христа не очищает нас. Если имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Ему ли до нас, когда Он был на кресте, переживать о тех, которые остались там внизу? Но Он продолжает поддерживать короткими фразами, которые ему еще были возможны, в тех агониях, которые он находил. Он поддерживает это общение. Он не прерывает его. И прощение Отца, благословение Отца остается с ними. Братья и сестры, подумайте о тех людях, с которых вы прервали общение. Которым мы прервали общение. По какой причине? Есть причина. Сатана их обманул. Возможно, и нас обманул. А мы запутались. А Христос на кресте, распятый, не могущий ничего другого делать, только опухшими устами говорит последнюю фразу. Он говорит, продолжайте общаться. Держитесь друг за друга. Он думает за наше общение. И Писание говорит, жертва Господу приятная, угодная. Это жертва общения. И последнее, на что я хотел бы обратить сейчас внимание. Это простые истины. Я не говорю ничего нового. Это наше свидетельство. Евангелизм. Братья и сестры, у нас бывают обстоятельства, мы спешим. Нас давят билы, у нас есть трудные обстоятельства в жизни. Но думали мы о том, что мы здесь на земле, о том, чтобы являть свет Христов людям, которые окружают нас. Прошлый четверг мы говорили о том, что мы в сердце верим в праведность и устами ко спасению. Мы должны исповедовать Иисуса Христа в тех обстоятельствах, удобных, неудобных, которые Господь посылает нам. Мы видим здесь ситуацию, когда Христос оказывается на кресте. Когда, казалось бы, нет ничего привлекательного в этом образе, но Он, будучи распятый, оплеванный, ведет себя достойно. Как можно увидеть достоинство в опозоренном, отторгнутом? Но Он ведет себя настолько достойно, что сотник видит. Разбойники, которые спорили между собой, говорит, если ты Сын Божий, сойди с креста и нас спаси. Один из них говорит, мы получили по заслугам, а Он ничего плохого не сделал. И он обращается к Господу. Обратите внимание, что в этих стесненных обстоятельствах он мог бы сказать слово упрека, жалобы. Он мог бы что угодно сказать о тех людях, о тех действиях, которые были направлены прямо в этой злобе. Он ничего не сказал. И не сказав ничего, он тем самым открыл особое достоинство, которым разбойник увидел и обратился к нему, помяни меня, Господи, когда примешь царствие твое. И он сказал, ныне же будешь со мной в раю. Смотрите, как быстро он отвечает. Он не спрашивает, он не уточняет, но по-настоящему он покаялся, не покаялся, будет ли он креститься, не будет, каким образом этот вопрос или этот. Он моментально сокращает все эти вопросы, говорит, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Он не забывает вести себя таким образом, чтобы его поведение в самом, казалось бы, неудобном месте, в самом трудном месте, в самом, казалось бы, непристойном виде, он сохраняет достоинство божественное, что разбойник, который видал многое в жизни, видел в нем Сына Божьего. Братья и сестры, как давно мы свидетельствовали о Господе? Как давно нас люди спрашивали? А может, то, что мы рассказываем, то, как мы себя ведем, не вызывает людей вопросов. Им все ясно. Но это наша задача. Поступать, говорить, действовать таким образом, чтобы люди задавали вопросы о вечности. Это наша задача, братья и сестры. И если мы этого не делаем, посмотрим на Голгофу. Это нищета Иисуса Христа. На Голгофе с него снята вся слава. Все то, что, казалось бы, делает его великим. И показана внутренняя его красота. Это все, что у него осталось. У него осталось намного меньше, чем у того нищего, который сидит под стеной. И в то же время то, что в нем осталось, оно вызывает восторг. И рассуждая об этом, всерьез принимая это к своему сердцу, мы обогащаемся. В чем же заключается, если конкретно богатство для нас в нищете Иисуса Христа? Я хотел бы заметить, что если в этой жизни мы ничего не достигнем, если не будет ответственного какого-то положения в обществе, в церкви, где бы мы ни были, ничего значимого, но очень важно обратить внимание, что у Христа осталось в его нищете. И это самое важное. Бог намеренно как бы разделил эту славу Христа, снял ее и обнажил самое ценное. И это самое ценное заключается в том, что у нем был высокий дух. Он продолжал свое служение, несмотря на то, что обстоятельства явно не содействовали. У него было должное поклонение своему отцу, которого он любил. И это было самое главное. Он продолжал совершать служение людям, любя их. Он ходатайствовал за них. Он сохранял общение с тех, кого он любил. И, наконец, он продолжал свидетельствовать своей жизни в тех обстоятельствах, тех средствами, которые он мог. Все остальное, братья и сестры, не имеет значения. Все, что мы приобретаем в этом мире, оно останется. Оно не пойдет никуда. Неважно, как много мы делаем, как много мы совершили в этом мире. Неважно. Важно, кто мы есть в результате того, что мы делаем. Мы очень часто говорим, вот этот брат делает это, и это, и это, сестра это. Не так важно, как много, но кем мы стали в результате того маленького или большого служения, которое мы совершаемся. Это самое важное. Плод – это не количество грешников, это состояние нашего духа. Нам иногда хочется много совершить. И нам кажется, у нас мало средств. На самом деле, важно не то, как много мы сделали, но кем мы стали в результате того служения, которое мы совершаем. Мы иногда слышим, детки, разговоры. Люди долго молятся, в какой колледж идти? На какую работу идти? Что будет угодно для Бога? Угодно ли Богу, если я пойду, будут булочки печь? Или я буду водителем автомобиля? Или я поеду, стану пожарником? Или я... И много вопросов. И я спрашиваю воли Божьей. Вы знаете, мне кажется, что Богу все равно. Какой работой мы будем заниматься? Главное, чтобы тем, чем мы занимаемся, в этом деле развивались наши важные качества, чтобы в нас остался высокий дух отношений, высоты нашего служения, что Господь печется о результате, о эффекте того, что мы делаем и продолжаем делать, чтобы в нас осталось должное поклонение, мы понимаем, что Бог наш Отец, мы отдаем Ему должную любовь, как Отцу, чтобы в нас остается служение, мы продолжаем служить, несмотря ни на что, что бы ни происходило в этой жизни, мы имеем эти отношения с Богом, мы продолжаем это делать. Что мы сохраняем общение, как Христос сохранял. Что мы продолжаем евангелизировать. Мы свидетельствуем о Господе Иисусе Христе. Это может быть 5 основных позиций, которые определяют нашу суть, нашего духовного человека, которого Господь хочет видеть в нас. Мы можем много больше насчитать. Но это основные моменты, которые для нас очень важно увидеть. Все остальное не отвлекает. Он распятый на Христе. Это самое яркое в словах Его, которые Он говорит. Это с тем, чтобы мы увидели самое главное. И чтобы это изменило наш характер. Чтобы в нас была эта любовь, эта верность, это милосердие, это доброта, это высота духа, как она была у Христа, даже на Голгофском кресте. И рассуждая таким образом, мы становимся богаче. Мы становимся богатыми. И что из этого? Все остальное Господь добавит. Все остальное, оно приложится. Еще несколько мгновений, и Христос умрет, и Он восстанет, и Он придет и скажет, дана мне всякая власть на небе и на земле, дано Ему имя выше всякого имени, дани мне ключи от ада и смерти, даны в руку Ему всякая власть, все дано, вся слава принадлежит Ему. Очень важно то, что когда он это раздетая красота, можно сказать, это величие, когда показали самое главное, вот это самое главное. Все остальное, слава, эта оболочка красивая, это то, что Господь уже приготовил для каждого из нас. Когда явится Христос, жизнь наша, тогда явится мы в славе. Важно, чтобы состояние нашего духа было похоже на то, которое открыто нам на Голгофе Иисусе Христе. И когда мы рассуждаем о Господе, и это влияет на наш дух, и мы хотим быть такими, это и есть обогащение. Мы ничего с собой не возьмем с этого мира, но эти качества пойдут с нами в вечность. Итак, братья и сестры, вопрос я хотел бы задать вам. Давайте мы опять посмотрим на этого нищего. Я хочу быть бедным или нищим в вечности? Нет другого пути. Мы можем только обогатиться, смотря на Иисуса Христа. Нужно поставить все рассуждения, что наши друзья говорят, что наши близкие говорят, что наши знакомые говорят, все это не имеет никакого значения. Наше духовное богатство происходит от того, что мы рассуждаем о Господе Иисусе Христе. Давайте еще раз подумаем над этим текстом. Что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой. Братья и сестры, я ничего нового не сказал. Да и невозможно. Христос распятый – это предельная нищета, которую в этом мире можно видеть. Еще имея в виду, кто Он, и что Он потерял, и кем Он стал, и не просто стал. Что сделали с Ним на Голгофе, и как Он ведет себя. И когда мы думаем о Господе, об этих качествах, вы знаете, сердце восторгается, поклоняется. Это действительно Бог, которого можно любить, которому можно поклоняться, которому можно всю жизнь быть рядом. Это тот, который достоин нашего восторга. Рассуждая таким образом, это те качества, которые Бог хочет видеть в нас, чтобы восторгаться вами и мной. Все эти споры о мелочных вопросах ничего не значат. Значит, вот это рассуждение над Голгофским крестом, рассуждение об этом величии, которое показано в нищете. И рассуждая всерьез, применяя к себе, наша душа обогащается. Поэтому у нас есть выбор, братья и сестры. Сейчас мы будем молиться, будем участвовать в хлебопреломлении. Мы можем уйти нищими, как мы и были, или мы можем стать богатыми, если мы всерьез обратим внимание на нищету Христа, который обогащает. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!